В эфире радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами это час студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 10 апреля. Сегодня выпуск «Вот о чем». Воздушные силы Украины впервые показали, как охраняет небо на САМС. Почему Россия считает, что Попасное – это больше не город? И Кремль расширяет сеть окопов на востоке и юге Украины. Главарь ЧВК Вагнер Пригожин сообщил, что, по его мнению, Украина в ближайшее время начнет весеннее контрнаступление. По его словам, ВСУ все еще ждут, когда достаточно просохнет земля для бронетехники, а также поставок боеприпасов и тяжелой техники от западных партнеров. Прямая речь, у них собрано порядка 200, по некоторым источникам, до 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя, сказал он. Его подопечные вагнеровцы продолжают воевать в Бахмуте, где им не удается окружить украинские войска. По словам руководителя Объединенного пресс-центра таврического направления полковника Алексея Дмитрошковского, оккупанты теряют ежедневно до 2 рот личного состава только на этом направлении. И для поддержки атак российский генштаб отправил туда десантников. Командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия начала применять в Бахмуте так называемый сирийский сценарий, выжигая город дотла артиллерией. А Пентагон продолжает расследовать возможную утечку секретных документов о подготовке НАТО и США украинской армии к контрнаступлению. По данным CNN, эта утечка уже заставила ВСУ скорректировать свои планы по удару по оккупантам. Более того, новая порция утечек, которая появилась в интернете, может вбить клин между США и союзниками. В этих документах говорится о слежке Пентагона за Украиной, Израилем и Южной Кореей. В студии поговорим о том, почему Пригожин паникует перед украинским контрнаступлением, а официальный Кремль молчит. Почему Россия только сейчас начала бомбить Бахмут, как Сирию? И кому выгодна возможная утечка американских секретных документов? С нами будут руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» и полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец и Александр Хара, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, писать комментарии, вопросы, реплики в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, где смотрите нас в стриме. И еще одна форма связи – это Viber, плюс 38-095-151-9505. Туда вы можете писать, в Telegram по этому же номеру звонить. Ну, еще одна форма звонков, наверное, самая удобная – это по прямому номеру телефона 0800-300-403. Наш номер, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, ждем ваших звонков с вопросами. Для начала посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, за сутки армия Украины отбила около 30 атак на этом участке фронта. Вокруг Бахмута штурмы были в Богдановке и возле Хромова на трассе Бахмут-Часовьяр. Все они безуспешны, как по данным Генштаба, так и по данным Дипстейт. Ситуация в городе. Дипстейт говорит о боях в районе железнодорожной станции Бахмута и стадиона «Авангард». В районе Лиман-Кременная-Купянск российские войска, по данным командования ВСУ, в эти сутки вели наступление возле Дебровы. По западному краю Донецка армия РФ провела около 20 атак Марьинки и Авдеевки, а также населенных пунктов вокруг нее. Это Новокалиново, Бердичи, Северное и Водяное. Дипстейт констатирует некоторое продвижение россиян в Марьинке, а в Водяном позиции, которые агрессору удалось занять, ВСУ уничтожили из артиллерии.
Помните, мы вам рассказывали о селе Долина под Светогорском Донецкой области. Там расположена часть Светогорской лавры, скит. Его российские войска разрушили ударами с воздуха летом 2022 года. Тогда они пытались продвинуться к Славянску. Фотограф Ян Доброносов снял для украинского издания «Телеграф» это село Долина с воздуха. Вот как она выглядит сейчас, после того, как российские войска отодвинули далеко от Славянска. Как видим, вот эта вот часть Светогорской, Светоуспенской лавры фактически разрушена российскими обстрелами. С нами на связи спикер Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Госпожа Гуменюк, здравствуйте.
Слава Украине, витаю.
Героям слава. Наталья, расскажите нам, как ведут себя российские войска на вашем участке? Вот постоянно российские военные эксперты, псевдоэксперты и так называемые милблогеры пытаются угадать, куда ВСУ будут контрнаступать. Там на этом направлении оккупанты что-то особенное предпринимают?
Гадати – це справа невдячна, тому що треба спиратися на дійсну аналітику і на те, які розрахунки має військове командування. Але це може робити тільки саме військове командування, а всі решта в цьому випадку тільки заважатимуть працюванню будь-якої військової операції. Саме тому ми можемо констатувати тільки стан та поведінку ворога. Вони розгублені, вони деморалізовані, вони облаштовують оборонні рубежі, займаються побудовою інженерних споруд, оскільки усвідомлюють, що їм буде потрібно кудись відступати. Розуміють також, що рубіж оборони буде потрібний не один. Вони вже мають досвід звільнення Херсонщини правобережної, тому знають чітко і порядок дій в цьому напрямку. Те, що вони час від часу в деяких населених пунктах панікують і відправляють додому на мародерений скарб, максимально вишукують собі цивільний одяг і намагаються злитися з місцевим населенням. Це також говорить про деморалізацію внутрішню і те, що та ж сама Росгвардія розшукує дезертирів по населених пунктах лівобережжя. Це також ознака нестійких рядів вже військового окупаційного війська. Ми говоримо також про те, що вони посилюють терор місцевого населення через те, що усвідомлюють співпрацю проукраїнськи налаштованих людей з руху спротиву із силами оборони. Саме тому, що наша робота контрбатарейна по лівому берегу досить ускладнена. Ворог все ж таки ховається серед мирного населення. І ми не можемо атакувати так, як це робить сам ворог по правому берегу, килимовим способом вкриваючи території вогнем. Наша задача – нищити ворога, зберегти життя місцевого населення, зберегти інфраструктуру максимально.
Наталья, как выглядят эти фортификационные сооружения, которые, я так понимаю, россияне продолжают возводить на юге Украины?
Це засіювання полів і від мінно-вибуховим способом, тобто мінування полів, і тими самими злощасними зубами дракону, в які вони вірять так свято і нікого не зупинять в нашому випадку. Це наривання окопів, в чому вони вже стали рекордсменами, зважаючи на 70-кілометровий окоп. Таке
пропадает связь у нас с Натальей Гуменюк. Пытаемся мы ее восстановить. Я напомню, с нами на связи спикер Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Говорим с ней о том, какие фортификационные сооружения возводят оккупанты на юге Украины. Наталья, продолжайте, пожалуйста.
Вони продовжують рити окопи, хоча їм це не допоможе, але хай до землі призвикають.
Наталья, а сколько этих линий обороны? Ну, приблизительно, вы говорите, что она не одна, да, там их несколько, 2-3.
Треба усвідомлювати, що частина інформації є військовою, суто військовою, вона не підлягає розголошенню. Так, всім відомо, що лінії оборони декілька. Скільки їх наготував ворог, має знати тільки військове командування для того, щоб адекватно реагувати на це. Якщо ми проголошуємо в ефірі, скільки знаємо про лінії оборони ворога, він може змінити тактику. Нам це не на руку, ми чекаємо того, щоб все, що вони набудували, їм і нагодилося.
Далі, ну і останній вопрос, якщо теж можна, да, це коментувати про ці лінії оборони, а от тенденція, вони зараз їх швидше строять, вони строять їх зі стабільною швидкістю. Можна ли об этом сейчас что-то говорить? Я имею в виду вот именно скорость, з которой вони возводят эти фортификационные сооружения, или там уже достаточно много, и они там проверяют, да, и докапывают, возможно, какие-то лінії оборони только.
Критичного прискорення ми не спостерігаємо. Це процес довготривалий, він не робиться за 1-2-3 дні. Він має певний протяг у часі, і вони просто планово продовжують будувати ці фортифікаційні споруди, оскільки погода також не сприяє і дуже часто їм доводиться просто перечікувати несприятливий період, але потім знов братися до лопат.
Было много очень сообщений о передислокации россиян вглубь оккупированной территории на юге, чтобы обезопасить свою технику. Вы говорите, да, что проблематична контрбатарейная борьба украинская, потому что ВСУ придерживается определенных все-таки правил и принципов в войне на своей территории. Но какой результат вообще вот этих вот перемещений? Насколько далеко сейчас техника, склады, боеприпасы, склады с горючим, с боеприпасами на юге Украины? И что вот, если можно, пару слов об аэродроме на Бердянске, который оккупанты используют, так понимаю, как военный, да, там сейчас держат авиацию или нет?
Вони продовжують відсуватися від лінії зіткнення для того, щоб максимально забезпечити відстань недосяжну для наших засобів ураження. Але ми намагаємось тримати вогневий контроль таким чином над транспортними шляхами, щоб вони не могли ними скористатися навіть для відступу на таку велику відстань. Тобто ми відстежуємо їх просування, намагаємось припинити цей рух, зупинити не тільки колони підтяжки техніки і живої сили на передову, так і відступання. Тобто зараз триває такий потужний підготовчий етап, на якому ми нищимо потужності ворога. Склади, скупчення техніки, місця дислокації особового складу. Вони, звісно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими засобами ураження, але виходячи з того, що сезон бавовни в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою.
Ну и последний к вам вопрос. Вот уже несколько недель не было массированных ракетных атак по территории Украины. Не исключено, что это связано с инцидентом, назовем его так, в Джанкое, да, когда, по сообщению ГУР Минобороны Украины, были поражены несколько ракет, несколько десятков ракет калибров. Я так понимаю, сейчас потихоньку оккупанты приходят в себя после этой атаки и выводят уже вооруженные калибрами носители в Черное море. Можете об этом немножко тоже рассказать? Получается, в скором времени может это случиться, да, уже привычная ракетная массированная атака или нет?
Ми спостерігаємо, що тактика масованих ракетних ударів не була успішною для окупантів, і вони певним чином від неї відмовились, якщо виходити з аналізу, скільки часу вони вже її не застосовують. Вони зараз в стадії вишукування нової тактики, яка буде більш успішною. Цілком імовірно, що вони будуть залишати за собою точкові ракетні удари з метою економії ракет, але продовження терору мирного населення. Що стосується конкретно калібрів, ми зараз спостерігаємо, що частіше на чергуванні знаходяться підводні носії, тому що якраз ракети типу НК надводного базування були постраждалими в Джанкої. І саме тому ракетоносії надводні цілком імовірно зараз не чергують і так активно не використовуються. Але це припущення на рівні аналітики. І зараз ми говоримо про зменшення кількості готових до пуску ракет, але не про абсолютне зняття ракетної небезпеки. Тому ракетна небезпека залишається. Треба бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Крім того, ворог застосовує і авіацію. І досить характерним є те, що вони можуть застосовувати якраз авіаційні ракетні удари, хоча ракет вже не так багато, але час від часу цілком імовірно, що будуть про себе нагадувати. Крім того, аналіз прибуття з Ірану вантажного борту може свідчити про те, що поставка баражуючих боєприпасів теж поповнилась.
Спасибо большое, Наталья. Наталья Гуменюк с нами была, спикер Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. Идем дальше. Украинские военные впервые в Донецкой области говорят, что им стало легче отбивать атаки после того, как они получили больше оружия от западных партнеров. Да, обстрелы есть, но появились и моменты затишья. Это военные связывают с уменьшением боекомплекта у российской армии.
То вы там стреляете?
Если они лезут сюда, то даем отпор. Чаще вже, бо у нас появилося більше вооруження, більше. Весна ради зовсім. Тому що я надію, що це відчет того, що вже скоро закінчиться це все. Виженемо цих хлопців, чи як краще сказати.
Ну, за останнє время, просто що вони вже бояться робити прориви, проходити. Бо коли вони починають, отримують відсіч і дуже гарно.
час того, щоб знайти ціль, саму, як би сказати, саму жирну ціль. Це не простий там копач, який переходить там і починає копати щось у бліндаж, а якесь кулеметне гніздо, яке може нанести велике ураження нам. Його треба зачистити. Є снайпери, такі ж самі, як ми. Це теж пріоритетна ціль, яку треба знайти і знищити першим, як вони знайдуть нас. Змін нема. Вони як працювали артилерію, так і працюють. Просто чим далі, воно йде менш-більш затихання. Що в артилерії, що в авіації. По ходу сказується на них таке, їхня кількість БК, воно таке зменшується в них.
А воздушные силы впервые показали работу комплекса ПВО «Насамс». Западные комплексы ПВО вообще обычно не показывают, это тайна за семью печатями, но вот сейчас мы видим кадры применения комплекса «Насамс» украинскими воздушниками. «Насамс» — это американский зенитно-ракетный комплекс, который работает в Украине с осени, когда очень остро стояли проблемы обстрела России энергосистемы Украины. Как мы видим сейчас, количество обстрелов уменьшилось и благодаря действиям украинских военных, в частности, этому инциденте в Джанкое, когда были повреждены носители крылатых ракет «Калибр». Но вот, по словам совсем недавно спикера Южного командования Наталии Гуменюк, угроза ракетных обстрелов не исчезла. Возможно, оккупанты будут более точечно наносить удары. Под Марьинкой Россия потеряла очередной самолет. Десантно-штурмовые войска сбили штурмовик Су-25. Об этом 7 апреля сообщил украинский генштаб. И вот кадры этого события вы сейчас видите на ваших экранах. Россия очень активно применяет авиацию в попытках штурма украинских городов на Донбассе и под Авдеевкой, и под Марьинкой, и непосредственно возле Бахмута. Но вот украинские защитники, именно военные противовоздушники, успешно этому противостоят и регулярно сбивают российские самолеты и вертолеты. Похоже, Россия больше не считает городом Попасную, которую разрушила во время штурмов прошлой весной. Города не оказалось в списке так называемых муниципальных округов ЛНР. Например, Северодонецк, который тоже сильно пострадал, оккупанты хотя бы обещают отстроить. А во что превратилась Попасная в результате российских штурмов, покажет моя коллега Татьяна Забаштанская.
Попасной больше не существует, считает Россия. Такого города нет в перечне муниципальных округов ЛНР. За 2 месяца боев российские войска полностью разрушили город. Впервые российские гибридные силы оккупировали Попасную в 2014 году. Но уже через 2 месяца над администрацией вновь был синий-желтый флаг. За 8 лет Украина восстановила город. Отремонтировала пострадавшие от обстрелов здания, реконструировала центр. Многоэтажки украсили муралами. Возвели новый храм. С первых дней полномасштабного вторжения российские войска обстреливали город. 8 мая украинская армия отступила из Попасной. К тому времени армия РФ превратила город в руину. Вот что осталось от местного железнодорожного вокзала. Еще в декабре 2021 года здесь запускали Слобожанский экспресс до Харькова, а это Попаснянский водоканал. 8 мая оккупанты попали по водоканалу, в результате чего 1 миллион людей остался без воды. Это дворец культуры. А вот центр Попасной. Теперь на улицах города нет ни души. И так как Попасную не внесли в список муниципальных округов ЛНР, оккупанты вряд ли собираются ее восстанавливать.
Американский исследователь Брэди Африк отмечает, что российские войска продолжают копать земляные укрепления в тылу своей группировки на оккупированных российских территориях. Происходит это как на юге Украины, так и на Донбассе, в том числе и на территории оккупированного Крымского полуострова. Кроме этого, увеличилось количество траншей и окопов и на российской территории вблизи стыка украинской, российской и белорусской границ и во всех приграничных российских областях, кроме ростовской. Вот результаты работы американского исследователя вы сейчас видите на ваших экранах, как выглядят сейчас, точнее, где они расположены, да, и насколько протяжены, и какая густота российских фортификационных сооружений на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины. На карте, которую составил Брэди Африк, отмечается разрастание российских оборонительных укреплений вокруг населенных пунктов на оккупированных территориях, таких как Токмак, Бердянск, Мелитополь, Каменка, Волноваха, Лисичанск и других. То есть оккупанты, судя по всему, готовятся и оборонять вот эти вот города от освобождения, ну и попытаются каким-то образом воспрепятствовать продвижению украинских войск на линии соприкосновения во время вот этого ожидаемого украинского контрнаступления. Боевым медикам под Бахмутом приходится маскировать красные кресты, чтобы снизить риск обстрела противником. Об этом врачи рассказали моим коллегам с телеканала «Настоящее время». Как вывозят из-под огня раненых военных, мы покажем дальше.
Это южный фланг Бахмутского фронта. Боевые медики выезжают на дежурство. Дорога не из безопасных.
Кто заезжает на перший край, у нас завжди небезпечно. Потому что эта машина не маленькая. Чути тоже гарно.
Медики рассказывают недавний пример.
Машина поехала эвакуацию робити. Дроном выследили. И дрон за ней летел. Машина только стала. Раненых передали на наступную машину для эвакуации. И хвилини 2-3 и сразу в машину прямое попадание.
Машину потеряли, но все остались целы. Поэтому работать под огнем, уверяют медики, им не привыкать. Главное быстро эвакуировать и спасти раненого.
Может дрон сопровождал, может просто по селі вони били. Біля нас як танком дало, блин, аж в хапу закладало.
Сейчас медики 28-й бригады выехали на точку эвакуации, передовая совсем рядом, поэтому здесь постоянно должна дежурить группа, потому что в любой момент может кого-то ранить там на передовой, его нужно срочно эвакуировать и спасти ему жизнь. Машины хоть и медицинские, но все красные кресты на них прикрыты маскировочной сеткой. Боевые медики уверяют, что это как маркер для российских солдат. Видят красный крест на машине – сразу открывают огонь.
Вікна пробиті осколками. Дальше. Оскільки теж великий осколок в нього залетів.
Це як трапилося, розкажи?
А це прильот града біля нього. Це сама бойова наша машина.
Как только экипаж прибыл на место эвакуации, Александр сразу начал готовить медицинский инвентарь.
Да, все, что готово, что мы могли по-быстрому подключить и уже начинать ему сразу стабилизовать и вводить медицинские препараты.
Подготовив все, Александр надеется, что сегодня никому медицинская помощь не пригодится. Говорит, что ситуация здесь немного стабилизировалась. Совсем недавно за день могли эвакуировать и до 30 раненых. Медик постоянно слушает рацию. Говорит, что только что был минометный обстрел.
Якщо тяжкий, да, виїжджаємо. Чи обстріл закінчився, чи ні, по-любому летимо туди.
Но все обошлось. Ситуація стабілізувалась, говорить Олександр, після того, як їх бойцам удалось відбити несколько позицій, на которых находились російські війська.
Коли вони стояли на тих позиціях, ще орки, вони могли до нас ДРГшками спокійно підходити по посадках, а зараз вже немає в них такого. А вони раніше, може, тут більше планували, вони хотіли собі плацдарм зробити для великого наступу, а в них не вийшло.
После того, как попытка прорыва здесь, с южного фланга Бахмутского фронта была сорвана, этот участок притих и раненых стало меньше. Сегодня все целы. Группа Александра меняется и возвращается домой с дежурства. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. Настоящее время.
Группировки ЛДНР готовы к самоликвидации. Подконтрольные Кремлю группировки ЛНР издали так называемый указ о ликвидации органов власти этого квазиобразования. Вот этот документ. А глава так называемого правительства оккупированной части Донецкой области уехал в Россию и получил там должность губернатора. Такие процессы были вполне ожидаемы, ведь после провозглашения Кремлем аннексии оккупированных территорий необходимость в подобии самостоятельной власти там и государственности отпала. Тем более на осень российские власти планируют проведение так называемых выборов местных оккупационных властей. Все должно стать таким же, как и в других регионах России. МГБ превратится в ФСБ, МВД ЛДНР в обычное российское МВД. Батальон боевиков «Восток» переходит в Росгвардию. Первый и второй армейские корпуса уже официально интегрировали в российскую армию. А многие структуры теперь вообще не нужны и будут упразднены. Под вопросом теперь оказалась дальнейшая судьба их функционеров. Всем ли из них найдется место в новой российской региональной власти? Таким образом, мы наблюдаем конец целой эпохи, во время которой Кремль старался демонстрировать псевдогосударственность оккупированных территорий.
Это родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля.
С нами Константин Машарец, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление», полковник Вооруженных сил Украины. Константин, добрый вечер.
Запаса.
Спасибо, что поправили.
Да.
Константин, мало информации приходит с фронтов, ну и она достаточно однотипная, да, вот продолжаются бои, но мы будем постараемся с вами что-то такое интересное все-таки оттуда извлечь, да, и постараться прокомментировать. Ну вот давайте начнем с отчета ежедневного Американского института изучения войны. Цитата. «Украинские и российские источники сообщили о снижении темпов российских наступательных операций вдоль всей линии фронта 8 апреля, что подтверждает оценку института о том, что общее российское наступление приближается к кульминации». Ну, говорят уже аналитики американские, что это кульминация. Вот они еще неделю назад говорили. Вы согласны с этим?
Да, я в этом отношении. Ну, это очевидно. Мы можем наблюдать, например, в районе Бахмута. Они от попыток провести окружение, то есть прорваться там с северного и с южного фаса, там в районе поселков Хромово, Ивановское, Богдановки, они перешли к лобовому вытеснению сил обороны Украины с территории Бахмута, самого города. Вот, то есть бои в центральной части идут, там возле железной дороги довольно напряженные. Вот. Ну, фактически они там подошли к вплотную к районам, значит, застройки этих микрорайонов высотными домами. Вот. Это будет для них достаточно сложно там продвигаться дальше. И вообще, ну, если так сказать образно, то себестоимость такой формы применения войск, ну, она более высокая, нежели, скажем, вот эти попытки обойти сам город по открытой местности.
Ну, то есть между сложным и очень сложным вариантом оккупанты выбрали второй?
Ну да, у них выхода. Они не могут на флангах прорваться. Там силы обороны Украины контратаковали на некоторых участках. Вот, подвинули их. Ну, например, на южном фасе, там в районе Ивановского, их отодвинули немного от дороги Бахмут-Константиновка. Вот. То есть у них в тактическом отношении ситуация для них ухудшилась. Вот. Попытки на северном фасе прорваться у них тоже не удаются. Вот. Ну, поэтому они вынуждены, это вынужденный шаг, это не то, что они там, как бы, там, захотели, они вынуждены перейти к вот этому лобовому вытеснению.
Константин, я правильно вас понимаю, что мы можем уже подводить предварительные итоги этого страшного и большого российского наступления, или еще есть сюрпризы какие-то в России, они могут готовить?
Да не, ну я не думаю, что как бы можно вести речь там об окончании или там типа подводить итоги. Ну, потому что интенсивность боев, она продолжает оставаться достаточно высокой. Вот. Поэтому, то есть, ну, об окончании, ну, не стоит еще вести речь.
Сообщил командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, который, кстати, регулярно посещает Бахмут и общается с командирами подразделений, которые там держат оборону, раздает указания, что российские захватчики начали применять тактику выжженной земли. Ситуация в городе сложная, но контролируемая. Прямая речь его: враг перешел к так называемой сирийской тактике выжженной земли, уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.
Ну, этого следовало ожидать. Это очевидный шаг российского командования. Почему? Потому что, ну, в условиях плотной городской застройки, ну, любое строение, оно, по сути, является таким опорным пунктом, вот, который при ведении вот, боевых действий наземными силами, там, штурмовой пехотой, для атакующих, ну, стоит очень дорого, они несут потери значительные. Для того, чтобы дать возможность своим штурмовым подразделениям продвигаться, они вынуждены сносить эти строения именно вот авиации, артиллерии. Ну, поэтому это и такие, скажем, ну, понятные шаги российского командования.
Константин, а, ну, подставляются, получается, и пилоты самолетов, и вертолетов под...
Правильно, это мало того, ну, учитывая качество артиллерии и такой процесс, как контрбатарейная борьба, ну, они вынуждены активно работать по городу, то есть по застройке. То есть они открывают свои огневые позиции, вот, плюс авиация, конечно, которая вынуждена для того, чтобы проводить бомбометание, приближаться к линии боевого, значит, столкновения к фронту. Вот, она попадает в зону действия войсковой ПВО сил обороны Украины. Ну, естественно, рискует. Это, кстати, касается и армейской авиации, и тактической авиации. То есть для того, чтобы, например, применить авиабомбы, ну, свободно падающие, да, там, например, которые, то есть летательному аппарату противника необходимо, ну, в район цели выйти. Вот. А цели какие? Они работают в основном на это самое, в интересах своих передовых подразделений, то есть пытаются наносить по нашим передовым подразделениям удары. Вот. Ну и попадают в эту зону действия эффективную войсковой ПВО нашей.
Сырский назвал это сирийским сценарием. Константин, а мы такое видели уже в Украине? Может быть, Лисичанский, может, Северодонецкий, может, Мариуполь, или действительно такое впервые, когда
да,
поставили себе?
Они попасную, например, так брали. Попасную.
Которой нет, кстати. Мы только что говорили, что они считают, что город этого уже нет, он уничтожен.
Ну, все правильно. Они там, если я не ошибаюсь, где-то около полутора месяцев там штурмовали Попасную. Вот. Пока они сравняли с землей, ну, они не могли продвинуться. Потом у них там получился тактический прорыв, который они это превратили в оперативный. Ну, следствием того, что им удалось там продвинуться в районе Попасной, это как раз эти события предшествовали боям за Лисичанск и Северодонецк.
Сырский также добавил в своем комментарии, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, которые вот там светились и активно действовали в районе Бахмута, и сейчас оккупанты вынуждены привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Я так правильно понимаю, что это уже такие профессионалы, хорошие бойцы, это уже не местные волны, да?
Там действуют, кроме же этих штурмовых отрядов ЧВК «Вагнера», там действует 57-я мотострелковая бригада, два полка этих воздушно-десантных войск российских, один из состава десантно-штурмовой дивизии, другой из состава воздушно-десантной дивизии. Вот. Ну, «Вагнер» там еще есть, да, там эти штурмовые отряды. Ну, я, по крайней мере, знаю там о 6, ну, это где-то уровня штурмовой отряд, это где-то уровня батальона подразделения. Вот, они, правда, не все там полнокомплектные, вот, причем, но, насколько я понимаю, командование этих подразделений имеет возможность там в определенной мере как-то их пополнять личным составом. Вот. Но то, что вы сказали, там, например, о том, что там ЧВК «Вагнера» уже там полностью истощено, ну, я бы еще так не говорил.
Это Сырский сказал, не я процитировал.
Да, ну,
Ну, вполне возможно, генерал Сыский, он командующий на этом направлении, он всей полнотой информации владеет. Вполне возможно, украинское военное командование оценивает состояние, уровень боеспособности подразделения ЧВК Вагнера как уже истощение. Но, судя по тем событиям, которые происходят в самом городе и его окрестностях, я бы не вел еще речь о там, полном или тотальном истощении. То есть определенные какие-то резервы у них еще есть, ресурсы. Вот. Ну а тот факт, что там задействованы кадровые части и соединения, значит, и состава этой группировки российских оккупационных войск, ну так это очевидно. Значит, я думаю, что именно на основании этого генерал Сыский делает такой вывод. Почему? Потому что понятно, что тут логический вывод очевиден, он уже Вагнера, одного Вагнера не хватает.
А как вы оцените взаимодействие между кадровыми российскими военными, вот этими десантниками, и вагнеровцами? Какие функции выполняют те и те? Насколько они друг с другом коммуницируют, да, и распределяют задачи? Конфликт там есть или воюют они заодно, собственно говоря?
Я про такое не слышу. То есть, ну, как бы, вы понимаете, есть четко определенный такой закон касаемо оперативного управления боевыми действиями. Вот, чем больше, скажем так, составляющих частей вашей группировки, тем уровень оперативного управления, он, ну, объективно снижается. То есть одно дело, когда у вас там в подчинении там четкие штатные подразделения, которые там вот вы имели возможность их там готовить, оснащать, вооружать и вообще там поддерживать уровень боеспособности. А другое дело, когда вам туда навесили еще там каких-то подразделений не из вашей структуры, и вам приходится дополнительно устанавливать взаимодействие там между этими составными частями вашего группировки, вот, налаживать согласованность их действий, там, управлять дополнительно. Ну, то есть органам военного управления добавляется объем работы. Вот. Ну, то есть объективно качество в таком случае управления, ну, скажем так, чтобы было понятнее, время боевой этой реакции органов управления, тогда растягивается, становится большим. Вот. Ну и это объективно влияет на качество. Вот. Вы задали вопрос о том, возможны ли там конфликты между подразделениями ЧВК Вагнера и кадровыми соединениями и частями российских войск. Ну, теоретически невозможно, но это скорее будет принесено сверху, нежели, скажем так, там, на низовом тактическом уровне. Вот я думаю, что те командиры, начальники, непосредственно которые управляют этими подразделениями там, на поле боя, на тактическом уровне, они способны там между собой как-то договариваться и устанавливать порядок взаимодействия. Я думаю, что если будет какое-то там между ними противостояние, то это скорее будет носить такой верхний политический характер. То есть это будет конфликт между их там органами управления более высокого там порядка, там, например, между господином Пригожиным, его там советом командиров и какими-то соответствующего им уровня армейскими начальниками, командирами.
Ну и давайте посмотрим прямую речь самого Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Он постоянно подкидывает журналистам, экспертам вот темы для обсуждения. Немножко его риторика отличается от риторики кремлевской, российского генштаба, такой залихватской, да, патриотической. Вот как Евгений Пригожин оценил готовность украинской армии к контрнаступлению.
Информация с Украины, по информации различных наших источников, ориентировочно украинцы должны начать наступление. Это наступление они сейчас пока не начинают, ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут какие-то дополнительные прибамбасы, ракеты, бронетехнику, еще что-то. Без разницы, что они ждут. У них собрано порядка 200, по некоторым источникам, до 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя.
Ну вот три позиции, три тезиса. Украина готова к контрнаступлению, Украина ждет, пока засохнет земля и придется бронетехника и там какие-то ракеты. И 200, от 200 до 400 тысяч бойцов именно для контрнаступления готовят ВСУ. Ну, как вы это прокомментируете, вот эти все заявления Пригожина?
Ну, смотрите, господин Пригожин во многом делает свои заявления, скажем так, базируясь на... не на военной, а на политической целесообразности. Ну, значительную часть. В данном случае надо просто посмотреть контекст. Это к кому он обращается и значит, кому это он заявляет. Это я так понимаю, он выступает перед какими-то своими там подчиненными или как?
Ну, скорее всего, да, это вот ЧВК-центр в Петербурге. То есть он там собрался и рассказал им о своем видении, ага. Собрались о своем видении боевых действий в Украине.
Ясно, понятно. То есть это он там это в тылу выкабучивается, да? Ну, я думаю, своим людям в зоне боевых действий, там на передовой он несколько другие вещи заявляет. Вот. А касаемо того, что он там говорит, ну, очевидно, что ну, Пригожин рассчитывает на то, что вот эти вот его мысли донесут, скажем так, до широких кругов общественности. Ну, вот эта оценка насчет 200 до 400 тысяч, ну, что-то я сильно в этом сомневаюсь.
Многовато, да, Константин?
Да, многовато. Это, во-первых. Во-вторых, его соображение насчет того, почему украинская команда не ждет, не переходит в наступление. Там почва просохнет, там какие-то прибамбасы вспоминают, там еще что-то. Вот. Ну, вообще, конечно, надо понимать. Я думаю, Пригожин это понимает. Где, когда и какими силами переходить в наступление будет решать исключительно украинское командование. Есть такой прием поставить себя на место противника и попытаться как бы понять, что он будет предпринимать в дальнейшем путем того, чтобы предприняли ну, размышления о том, что бы вы предприняли на месте противника. Вот. Я далек от мысли того, что ну, Пригожин способен на такие хитроумные эти самые приемы. Вот. Еще раз повторюсь, он во многом базирует свои заявления на политической, а не на военной целесообразности. Но если он имеет в виду, например, общую ситуацию, там, о том, что вот Украина приготовила 200 до 400 тысяч группировку, которая, ну, это, скажем так, уровень стратегического наступления даже, не просто оперативного, это уровень стратегического наступления. Вот. Не думаю. Он, наверное, просто переносит опыт своего ЧВК на это самое, на размерение украинские, ну, пытается, я так понимаю, спрогнозировать что-то там. Вот. Но я не думаю, что эти его прогнозы ну, будут отличаться достоверностью.
Ну, еще вопрос вам про вот это вот контрнаступление. Генштаб, ну, вот уже не первый день сообщает, что на запорожском и херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Ну, естественно, осуществляет обстрелы. Константин, как вы считаете, а вот все это время, когда противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи, Украина теряет время? То есть эти рубежи становятся более сложными, более неприступными и так далее? Или это уже не так важно сейчас?
Ну, смотрите, войска любые, ну, это закон такой, чем дольше они находятся на каких-либо статичных позициях, они тем больше в фортификационном инженерно-саперном отношении усиливаются, совершенствуют оборону. То есть процесс фортификационного инженерно-саперного, скажем так, улучшения – это процесс непрерывный в вооруженных силах. Это такой закон. Ну, то есть, если у вас, чем дольше у вас время в вашем распоряжении есть, вы находитесь в обороне на тех же самых позициях, тем в больших объемах вы имеете возможность совершенствовать свою систему обороны, особенно в инженерно-фортификационном отношении. Вот. Это, в принципе, соответствует действительности. Но вопрос немножко в другом. Сами по себе инженерно-фортификационные сооружения не способны к, ну, к обороне. То есть важно, какими войсками и как их удерживать, эти позиции. Вот с этим я сильно сомневаюсь, что у противника все обстоит на 100% хорошо.
Ну вот мы можем о количестве судить. Вот спикер, руководитель Украинского объединенного пресс-центра Таврического направления Дмитрий Рожковский заявил, что вот на юге, сосредоточено Запорожское направление, противник сосредоточил 113 батальонов тактических групп. О качестве вооружения, их уровне подготовки, конечно, ну, информации нет, судить трудно. Но это много.
Ну, достаточно, да, это много. Ну, тут вопрос, на каком участке сосредоточены и в каком оперативном построении. Это во-первых. Ну, я вам для примера приведу, чтобы было понятно. Например, на Купинском направлении противник на фронте где-то в полосе 42-45 километров сосредоточил более 100 танков и более 340 боевых бронированных машин, например. Много это или мало?
Ну, похоже на такой ударный кулак.
Да, да, это вот на участке от, скажем так, от Нижней Дуванки до Красновеченска, например. Но я не думаю, что, скажем, на Мелитопольском направлении или на Мариупольском у противника дела обстоят хуже, чем, например, на Купинском или на Лиманском. На Лиманском, кстати, группировка превосходит то, что сосредоточено в полосе ответственности Восток, Восток и Днепр. Ну, то есть там две группировки российских, ну, там частично еще юг задействован. Вот. Но вот основная группировка, которая на этом направлении развернута, это группировка войск Восток российская. Вот. Если полковник Дмитрий Рожковский говорит о 113 батальонных тактических групп, ну, надо смотреть, я же говорю, на уровень их, например, укомплектованности, оснащенности основными типами и видами вооружения и военной техники, степень укомплектованности личным составом, уровнем материально-технического обеспечения предметами соответствующими. Вот. Посмотреть там плечо подвозок, коммуникации, в том числе и рокадные. Вот. Ну, в этом отношении цифра, конечно, впечатляет. 113 батальонов. Она впечатляет. Но вот если начать там непосредственно углубляться в детали и нюансы, скажем так, она вполне может показаться не совсем страшной.
Ну да, Авдеевку, Бахмут, Маринку тоже штурмуют с полчища просто оккупантов, да, но мы видим результат. Константин, у нас время поджимает. Спасибо вам большое, за что были с нами. Уже вот второй год дожидается от нас. Константин Машовец был с нами, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление», полковник ВСУ «Запаса». К нам присоединяется Александр Хара, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий. Господин Хара, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну, хочется с вами немножко обсудить вот эти вот очень резонансные, громкие утечки секретных документов Пентагона. Были утечки и в пятницу, да, ну вот мы их попытались обсудить в студии, ну и за выходные обнаружили журналисты New York Times еще одну порцию утечек. Тоже там говорится и о российско-украинской войне, называются цифры потерь, которые понесла Украина и понесли оккупанты. Ну, там уже интересные такие нюансы появляются. Цитата. «Данные разведки, похоже, указывают на то, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получением четкого представления о боевых стратегиях Украины». Ну и говорится о том, что утечка информации уже осложнила отношения со странами-союзниками и породила сомнения относительно способности хранить Америки хранить свои секреты. Ну то есть гуляют какие-то документы сейчас по сети. Касаются они российско-украинской войны, касаются они и других вещей, допустим, тех вещей, которые касаются союзников Соединенных Штатов Америки в Тихоокеанском регионе, АУКУС так называемая. Я понимаю, вы не военный эксперт, но какие-то последствия у этих утечек есть в отношениях США и союзников? Александр, как считаете?
Ну, прежде всего, естественно, мы можем спекулировать, поскольку чрезвычайно сложно нам оценить, действительно ли являются они подлинными документами, не подделанными, поскольку, по крайней мере, было в одном случае точно россияне специально для пропаганды поменяли цифры с потерями. Поэтому можем только спекулировать. Второй момент. Давайте вспомним 17 мгновений весны, как известный персонаж сказал, верить можно никому, только мне можно верить. Поэтому, соответственно, мы понимаем, что Соединенные Штаты, как глобальная потуга, как глобальная сила, естественно, заинтересованы иметь как официальную, из открытых источников, картинку, что происходит в регионах интересующих, так, собственно, и полученную с методами и средствами, которые не совсем законы. Вот. И давайте вспомним, что буквально еще во времена Обамы был скандал, когда Меркель узнала о том, что вот ее тоже, в том числе Национальное агентство безопасности, это, собственно, самая главная, скажем так, служба, которая слушает всех, вот она прослушивала в том числе, казалось бы, такого союзника. Но сейчас, после широкомасштабного вторжения, и когда мы понимаем, ну, точнее, не мы это и понимали раньше, а наши западные партнеры, скажем так, поняли, насколько было ошибочное с стратегической точки зрения видение госпожи Меркель, насколько она ошибалась в России, насколько ее политика, скажем так, стала такой, которая, в частности, можно сказать, она подстегнула эту агрессию, поскольку Путин думал, что реакции серьезной не будет, тем более после вторжения еще Северный поток запустили новый и так далее, и так далее. Поэтому мы понимаем, что это происходило и раньше. Европейцы обижались на американцев, говорили, что это не совсем правильно, поскольку должно быть какое-то доверие. Вот. Но это дальше происходит по простой причине. То же самое, кстати, по поводу немцев. Недавно был скандал о том, что часть оборудования спецслужб находится, ну, то есть это Huawei. То есть китайского производства, которым есть вопросы у американцев и у других союзников американцев, что это могут использоваться как шпионское. Дальше это некоторые представители спецслужб немецких, которые сотрудничали, сливали информацию России. Я уже не говорю про идеологические, таких, как, ну, как мы их называем, полезные идиоты, которые видят мир русскими глазами. Вот. Поэтому абсолютно понятно, что Соединенные Штаты не доверяют. Если мы говорим по поводу Украины, Украины, украинского руководства. Однозначно, что американцам нужно знать, что здесь варится. И, наверное, они сделали вывод из, скажем так, периода времени перед вторжением. Если вы помните, по большому счету, украинское высшее руководство не верило во вторжение длительный период времени, пока директор ЦРУ Бернс не был в Киеве в секретной миссии и не рассказал и, видимо, не показал такие доказательства, после которых уже не было никаких сомнений. Вот, это раз. Во-вторых, естественно, что украинская сторона и, наверное, правильно не раскрывала своих планов, собственно, как бы оборонных. И это, наверное, была причина того, что было, не было доверия, ну и, собственно, как бы Поскольку нам не доверяли, нашим вооруженным силам не очень доверяли их способности вести системный ответ, системную борьбу, поэтому, соответственно, и не делились той информацией. Вот. Поэтому, ну, в целом, то есть я говорю сейчас как бы по украинской стороне, по украинским вопросам, если мы говорим по международным, естественно, что сам этот выброс информации мог иметь целью поссорить немножко больше, чем это сейчас есть, и натянутые некоторые отношения есть, и, может быть, отохотить некоторых западных партнеров, чтобы они помогали Украине, в частности, если мы говорим про ту же самую Южную Корею. Естественно, что одной из целей, если мы предполагаем, что это сделали российские спецслужбы, показать несостоятельность американской разведки, неспособность ее защищать свои святая святых, и таким образом отыграться за тот провал контрразведывательный, который мы видели перед и после вторжения, когда, собственно, американцы знали, ну, до деталей. Также давайте вспомним, что во времена Холодной войны были такие противоборства, и по большому счету в 60-х годах после ряда поражений ЦРУ фактически на советском направлении была свернута разведдеятельность, она начала разворачиваться во времена, помните, Пинковского, который, собственно, он несколько раз пытался связываться с руководителем резидентурой ЦРУ в Москве и передать достаточно важные сведения. Он, кстати, сыграл чрезвычайно важную роль в том, чтобы предотвратить Карибский кризис. Благодаря ему потом тот же самый Ю-2 послали мониторить ситуацию, и потом уже в ООН показали фотографии. Естественно, Советский Союз, как и нынешняя Россия, все отрицало, говорило, что врут. Вот. Но в конечном итоге данные, которые он передал, были чрезвычайно ценны для того, чтобы упредить и разрешить Карибский кризис. Поэтому были успехи и у одной стороны, и соответственно, то есть и у россиян, точнее, у советской стороны, и американской. Поэтому мы так и должны на это смотреть. Ну, для нас, естественно, самое важное следующее, что показывая, что они, я имею в виду русские, знают силы и средства, которые у нас есть, ту помощь, которая предоставляется, там, график этой помощи, какие-то планы по контрнаступлению, они таким образом хотят внести некоторую сумятицу, чтобы мы меняли, соответственно, нельзя идти по тем же самым планам, которые не знают, потому что они готовятся. Вот. Но, честно говоря, я не думаю, что это кардинально изменит их ситуацию, поскольку системно российские вооруженные силы не способны вести эту войну в том направлении, которое им хотелось бы, я имею в виду, и переломить ход сражения. Это первый момент. И второй момент. Если эти документы показали настолько сумасшедшую инфильтрацию американских спецслужб в российские, там, и в генеральный штаб, вооруженные силы и спецслужбы российские, то им надо теперь делать зачистку, им нужно фактически вычищать все тех людей, которые были задействованы в том, что
сливали. Показали свои проблемы, да. Ну, то есть, да. Это может быть такой определенный высил ногу. Александр поджимает, к сожалению, время. Ну, в принципе, я вас благодарю. Вы нам хотя бы немножко объяснили, как относиться вот к таким утечкам и как людям к этому относиться. Александр Харрас, был украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. В завершение давайте посмотрим на добро. Полицейские Краматорска, время потопа, который случился там на прошлой неделе из-за прорыва шлюза, спасали от воды животных. Подтопление в частном секторе Краматорска было серьезным. Район превратился практически в реку, так что животные действительно могли утонуть. Вот как это происходило.
Больше нету?
Еще один. Не знаю.
Так, и надо поменьше собачку. Они одинаковые, да?
Вот это.
Дед. Так, тут главное нам не упасть, да, собака?
Все хорошо.
Дайте собачку. Она вот.
Чтобы не выскочить.
Хорошо. Так, держите собачку. Забирайте Мишу, потом рычит.
Спасибо, Миш.
Внимание, Том! Ага.
Отвязывай собаку. Давай. Тихо, иди сюда. Давай. Стой.
Тихо.
Тихо, мой хороший, тихо. сейчас, иди. Сейчас. Выбирайте.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете и подписаться на наш проект и связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или тему сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски. Ну и ставьте этому видео лайк. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».